Брекфаст-шоу. Максим Поляков.
Юлия Панкратова.
Вы слушаете фрагмент программы.
Мы обсудим с политологом Иваном Преображенским, он присоединяется к нашему эфиру. Иван, доброе утро.
Иван, доброе утро.
Иван, хочу для начала спросить вот про это совещание в Москве, как вам кажется, вам что стало понятно по его итогам? Там какое-то более четкое видение появилось того, что хочет Путин, какая у него тактика, может, стратегия на ближайшее время?
Ну, мне кажется, что это совещание никакой существенной роли не играет. У него тактика и стратегия не меняется последний год. Его требования очень просты. Его требования — это просто признание всех российских завоеваний плюс передача части территории, которую Россия не контролирует. То есть в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Соответственно, что он там на словах обещает Трампу, где он может чуть-чуть подвинуться в ту или в другую сторону, даже несущественно, потому что все равно основные требования сохраняются, и базово он постоянно возвращается к истории, как раз которую он на этом совещании озвучивал, нет, которую он озвучивал Трампу, о том, что у него есть, значит, основные требования, нет, денацификация, демилитаризация, то есть, попросту говоря, Украина должна оказаться в зоне российского влияния снова. Как конкретно это будет выглядеть, придумывайте вы, дорогие западные партнеры. Нет, мне абсолютно наплевать, а вы делайте так, чтобы мне было хорошо. С этой точки зрения Путин пока никаких переговоров не ведет, никаких компромиссов не предлагает. Нет, и переговорной позиции по-прежнему не сформирован. Все, что произошло за последние дни, если отбросим всю эту шелуху бессмысленных комментариев, которые наблюдали алармистских, страшных, ужасных рассказов о том, как сейчас все друг друга предадут и Украину сдадут, состоит в том, что Путин приехал к Трампу, нет, и это первый этап того, что могло бы стать нормальными переговорами. Трамп, естественно, в очередной раз, послушав Путина, пытается предложить Зеленскому путинский план прекращения войны, то есть, по сути, капитуляцию для Украины. Украина в очередной раз, и уже не в первый раз, нет, отказывается это делать. Соответственно, европейские союзники, как, уж меня простите, куры в курятнике, куда лиса попала, бегают и кудахчут. Нет, при этом формируют, в общем, все равно фронт поддержки Украины, и постепенно, нет, эффект от завышенных ожиданий того, что о чем можно будет договориться с Путиным, снова сходит на нет. С Путиным договориться нельзя.
Иван, извините, у меня, может быть, сейчас вопрос будет немножко в сторону, но я почему-то именно вас хотела об этом спросить. Вот очень много было разговоров еще до саммита, до начала саммита, о том, что Путин, конечно, не пойдет ни на какие уступки, потому что четыре региона, на которые он претендует, они внесены в российскую конституцию. И очень многие эксперты настаивали на том, что теперь же, конечно, не пойдет ни на какие уступки. Объясните мне, пожалуйста. Я вот помню, что российскую конституцию поменять, я платья, понимаете, реже меняю, чем российскую конституцию меняют. Вот в чем проблема все-таки? Почему так настаивают на том, что ее невозможно изменить?
Ну, проблема, естественно, не в том, чтобы переписать документ, которым сам Владимир Путин в 2020 году подтерся просто в туалете, извините. Нет, однозначно совершенно совершив с точки зрения правовой конституционный переворот. Соответственно, внести туда можно при желании все, что угодно, так же, как и вынести оттуда при желании можно все, что угодно. Как только появится возможность и ситуация, что Путину действительно оттуда надо будет что-то убирать, он оттуда это совершенно спокойно уберет. В Конституцию вносили для того, чтобы можно было сказать, что теперь с этим нельзя ничего поделать, это же все вот конституционное решение. И когда Путина спрашивают, он говорит: нет, ну как вы представляете себе, чтобы мой народ, значит, он так спокойно отреагировал на такое безобразное переписывание нашей Конституции? Нет, у нас так не бывает. Нет, соответственно, я бы рад, может быть, вам их Херсонскую и Запорожскую области назад отдать, но не могу, нет, потому что Конституция. Но приблизительно так же Владимир Зеленский на самом деле отвечает, когда ему говорят: ну так, может быть, ты отдашь ему, Володя, нет, Херсонскую и Запорожскую область, он говорит: нет, ну вы посмотрите на опросы в Украине. Вы видели, какие цифры социологических опросов в Украине? Нет, все, разговора об этом быть не может. И тут он даже гораздо ближе к истине. Он просто может перестать быть президентом, нет, приняв такое решение очень быстро в Украине, соответственно. Это вечная такая стратегия переговорная, отсылок к тому, что ты якобы на что-то не можешь повлиять и изменить. Нет, но у Зеленского это реальность, а у Путина, конечно, это выдуманная абсолютно материя, но она работает. Работает в переговорах с такими людьми, как Дональд Трамп, у которых, в общем, рефлексии немного. Да и самое главное, что потребность в достижении соглашения, а не в том, чтобы результаты какие-то были конкретные у этого соглашения. Задача Трампа – подписать что-нибудь.
Иван, мне кажется, что вот этот вопрос с территориями, он здесь ключевой. И Владимир Зеленский не пойдет на ту сделку, которую предлагает ему Трамп, да, через Путина. А Путин не будет отказываться от своих претензий. Получается так, что мы в тупиковой ситуации, в патовой. А можно ли говорить о том, что Трамп в какой-то момент скажет, да задолбало все, я выхожу из переговоров, о чем, но некоторые эксперты говорили какое-то время назад. Или для Трампа это такой важный вопрос, что он будет стоять до конца и как-то новые-новые саммиты собирать, не знаю, давайте встретимся здесь, там, давайте еще поговорим, Вудков опять отправят.
Ну, давайте начнем вот с базовой части этого вопроса. Нет, это ложное представление, которое нам пытаются внушить. Вопрос о территориях не является главным. Главным является намерение Владимира Путина вернуть Украину целиком в зону российского влияния. Эти территории – это такой же якорь, такой же крючок, на который ее ловят, как раньше ее ловили на Донбасс и Крым. Соответственно, просто территории разрослись, на которые ловят. Достижение соглашения по территориям, даже если бы Владимир Зеленский уступил, не означает прекращение российской агрессии. Оно означает, может быть, паузу краткосрочную и продолжение агрессии до тех пор, пока не будут реализованы цели и задачи специальной военной операции, которую Путин озвучивает. Вот цели и задачи специальной военной операции, которые в реальности сводятся к ликвидации Украины как независимого государства, вот они неизменны. И поэтому любые уступки со стороны Украины оказываются бессмысленными просто. И Украина, собственно, пытается это донести. Поэтому давайте не будем давать нас обмануть и ввести нас вот в этот вот загончик и гнать между заборчиками, где якобы существует возможность заключения сейчас мирного соглашения, но мы в тупике, потому что никто территориями не хочет поступиться. Не в территориях проблема, к сожалению, а еще глубже, еще больше. Что касается возможностей Трампа, у Трампа есть серьезная проблема. Он сам на себя повесил это урегулирование. Сбросить это урегулирование очень сложно, без серьезных репутационных потерь. Мало того, даже в его собственной партии, он, конечно, подчинил себе республиканскую партию в США, но в общем и целом существует абсолютный консенсус в американском правящем классе, что демократы, что республиканцы, что Украину России сдавать нельзя. Соответственно, для того, чтобы выбраться из этой истории, ему надо какую-то точку в ней поставить. Я несколько месяцев говорю о том, что да, ему хочется какое-то соглашение. Идеальный был бы вариант, когда он перевалит всю ответственность на европейцев и еще и получит соглашение. Ответственность на европейцев он уже практически перевалил. Нет, вот то, о чем я говорил еще там весной, как гипотетическая возможность, что он заставит европейцев покупать вооружение для Украины, а США не будут ничего тратить на происходящее. Это уже произошло. Европейцы покупают оружие для Украины. Нет, я думаю, что сейчас на вот этом вот очередном саммите европейцев туда американцы зовут, в том числе для того, чтобы еще сильнее свалить на них все проблемы и сказать: не, ну вот видите, да, Зеленский опять не договаривается. Я вам такую сделку привез, а вы все не хотите. Давайте вы сами как-нибудь будете с этим разбираться. И, может быть, он попытается снова, как это было в начале лета, полностью выбраться из переговорного процесса, но, скорее всего, реакция внутри США будет такая, что не получится. Поэтому ему опять придется возвращаться к встрече с Путиным личной, опять пытаться трясти Путина и опять добиваться, чтобы Путин встретился с Зеленским, и они что-нибудь подписали, что угодно, любая бумажка, на которую будут стоять две подписи, и Трамп сможет сказать, я начал переговорный процесс, а дальше мальчики сами. Но пока у него этого не удается.
Извини, немного наивный вопрос. Как вам кажется, есть ли какой-то способ обезопасить Украину от Владимира Путина, чтобы Путин в какой-то момент перестал нападать и отправлять туда военных? Ну, в смысле, чтобы он успокоился, как я прочитал, да, это слово, которое сюда, кстати, не очень-то подходит, чтобы он, не знаю, не боялся того количества оружия, которое отправляет в Украину, ну, чтобы у него в голове щелкнуло.
Ну, он же ничего не боится в реальности. Это примерно история, как про солдат НАТО, нет, которые были бы, если бы там не появились российские. Он не боится расширения НАТО. У него другие цели. У него цели аннексия так или иначе Украины в любом виде и продолжение агрессии по возможности через дестабилизацию НАТО, через подтверждение того, что не работают механизмы взаимной защиты внутри НАТО, развал блока НАТО и дальше продолжение дальнейшей агрессии по возможности в Центральной и Восточной Европе и восстановление полностью советской зоны влияния. Это идеальная картинка, к которой он стремится. Соответственно, что может помешать восстановлению этой, устроению этой картинки? Ну, первое – это вечный покой Владимира Путина. Мы понимаем, да, инфаркт или инсульт – главные союзники российской оппозиции. Соответственно, вторая возможность – это военное присутствие государств, членов НАТО или не членов НАТО, но которые так или иначе будут сдерживать российскую армию. То есть на огромном протяжении нынешнего фронта на тысячах километров будут стоять чьи-то войска. Французские, британские, китайские, индийские, индонезийские, конгорезские, не знаю, нет, и так далее, которые будут более или менее сдерживать развитие конфликта. Это замораживание конфликта на достаточно долгий период. Очень ресурсная история, потому что кто-то за все это должен платить. Соответственно, плюс Путин пока никаких гарантий безопасности таким войскам не давал и не собирается. К этому Путину, даже к этому, можно принудить только силы. Ну, третий вариант – это военный разгром России, выход российской армии с территории Украины, так или иначе, с большей части или со всех, и объективная неспособность России возобновить агрессию в течение ближайших лет, потому что российская армия была разгромлена. Ну и последний вариант – это какая-то настолько мощная угроза, условно говоря, со стороны США ядерной войны в случае продолжения агрессии, которую США при этом продемонстрируют, что они готовы реализовать при помощи каких-то военных ударов. Нет. Ну, оставляем за скобками последний, самый последний вариант. Черный лебедь, неизвестно, что случится. Не знаю, экономический развал России, Путин свернул ногу его свергли, нет, не убирая от власти, при этом привели к власти кого-то другого в России. Нет. И, в общем, к сожалению, других-то вариантов практически нет. Нету вариантов дипломатического решения этой проблемы сейчас. Вот все говорят, войну нельзя закончить военным способом. Безусловно, ни одна война военным способом не заканчивается. Но ни одни переговоры не начинаются при помощи дипломатии, если речь идет о войне. К дипломатии, к дипломатическим решениям принуждают. И пока никто Путина не принуждает к дипломатическим решениям.
Надо проверить какие-то интернет-магазины, остались ли там табакерки, а то, глядишь, запретят в России.
Шарфиком можно обойтись вполне безопасно, если бы было кому его затянуть. Нет, да. Ну, трясутся, трусоваты.
Я просто еще, знаете, Иван, хотела вот что уж спросить напоследок, может быть. Нет, предпоследний вопрос. У нас есть еще один последний. Mm-hmm. Предпоследний. Вот мы, знаете, как-то, я уже поняла, мы все время работаем как бы все время в каких-то предположениях. Вот мы, значит, всю пятницу работали, предполагая, что же будет на саммите. И у нас такой день. Мы предполагаем, что будет завтра в США, да, мы будем, о чем будут говорить европейцы и Зеленский. Мы все время вот в этих предположениях. Но я как поняла из того, что вы говорите, что у европейцев вообще как бы вариантов-то вроде и нет никаких. Им вообще ничего не остается делать. Ну вот как только вот
действительно... В том-то и дело, что никаких предположений нет. Есть реальность. есть предположения, которые возникают как такой белый шум, булшит со стороны огромного количества комментаторов, медиа, самих политиков, которые раздувают свое значение. Нет, а разнообразных источников, которые сливают непонятно что в медиа и пытаются ими манипулировать. Но в реальности объективная картинка состояла в том, что Трамп с Путиным не могут ни о чем договориться на Аляске, и так и произошло. И все эти вот предположения, они просто постепенно отметались. По объективным причинам, потому что Трамп хотел бы сдать Украину, в принципе, наверное, но не может этого сделать, потому что есть Европа и Украина сама, соответственно. А Путин не готов идти ни на какие компромиссы, с другой стороны. То же самое касается завтрашней встречи. Зеленский не может капитулировать, Европа не имеет других альтернатив, она просто уже готовится сама к потенциальной войне с Россией, и разрастается ее военно-промышленный комплекс. Соответственно, пока никаких других альтернатив не возникает, это единственная для нее стратегия. Соответственно, Европа вынуждена будет брать на себя все больше и больше ответственности. Она делает то, что она должна была сделать в 2014 году, и не дать разрастись этому кризису и помешать дальнейшей российской аннексии территории Украины. Она этого не стала делать. Нет. В итоге кризис увеличился. Теперь, соответственно, она перед еще большей проблемой. А Трамп пользуется этим и сваливает всю ответственность на европейцев, и США все меньше и меньше вмешиваются в ситуацию, к сожалению. Если бы было серьезное вмешательство со стороны США, но его не было даже при Байдене достаточного, кризис, возможно, был бы преодолен, нет, при помощи еще угроз. А мы все ближе к тому, что этот кризис не будет преодолен никак, кроме как военным способом.
Еще одна новость, которая бы в любой другой день попала бы в нашу рубрику «Кукуха», но что ж поделать, сегодня у нас ее нет, с вами обсудим, Иван. Тут Наталья Поклонская, помните такую, предложила провести встречу Трампа, Зеленского и Путина в Крыму. Да? Здесь и сейчас может быть поставлена точка и заложено новое русло для настоящего и будущего, построенного на основе другого договора и принципов мировой политики. Рузвельт, Никсон, Форд и Клинтон, 4 президента США уже были на полуострове. И пятым может быть Дональд Трамп. Ох, непонятно, где она, откуда она это пишет.
Красиво, да. На вторые сутки все уже окончательно вылезли. Все доползли.
Я бы тоже с удовольствием съездил в Крым, если бы была такая возможность. Это все, наверное, что имеет смысл всерьез сказать в отношении этого предложения. Нет, не важно, где собираться, не важно даже в каком составе. Важно, чтобы Россия по каким-то причинам, Путин по каким-то причинам изменили свою позицию. Этого не происходит.
Спасибо большое, Иван.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.